был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 13 января на календаре. Рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 13 января 1869 года. В России впервые открыта подписка на периодические издания через почту. Теперь для того, чтобы получать газеты или журналы, не нужно самому приходить в почтовое отделение. Почтамт Российской империи гарантирует, что издание, на которое оформлена подписка, будет доставлено абоненту в течение 15 дней с момента поступления этого издания на почту. Правда, новшество считалось тогда слишком дорогим. Позволить себе подписку на журналы и газеты могли не бедные люди. Да и сама доставка не была бесплатной. Чтобы издания оказались у вас дома, человек должен был заплатить почтовому отделению 20% стоимости годовой подписки. А через 3 года после этого, и снова 13 января, почта презентовала еще одну новинку – первые почтовые открытки. Их официальное название – «Открытое почтовое письмо». И сама открытка имела просто вид карточки, на обратной стороне которой любой желающий мог написать текст. Стоили открытки почти в 2 раза дешевле, чем письмо, и, как правило, покупались для исключительно дружеской переписки, в которой нечего было скрывать. Уже потом появятся иллюстрированные открытки. Первыми из них принято считать выпущенные издательством общины Святой Евгении Красного Креста по акварелям художника Каразина к Пасхе 1897 года. За неимением более ранних сведений о напечатанных в России иллюстрированных открытках приходится считать вот эти вот выпущенные к Пасхе первыми русскими изданиями такого рода. 13 января 1874 года. В России вступает в силу новый устав о всеобщей воинской повинности. Он состоит из 13 глав, в которых излагаются вопросы организации вооруженных сил, порядок сбора государственного ополчения, определялись сроки службы, права и обязанности военнослужащих, отсрочки и льготы для военнообязанных, порядок проведения призывов и прочее. Согласно уставу, вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и государственного ополчения. Постоянные войска включают сухопутные и морские силы. К сухопутным силам относятся армия, запас армии, казачьи войска и так называемые войска из инородцев. Морские силы состоят из действующих команд и запасов флота. Самые главные изменения коснутся срока службы. Если раньше в солдаты забревали на 25 лет, и со службы человек возвращался, если вообще возвращался, уже взрослый, если не сказать старый, то теперь срок службы в сухопутных войсках сокращался до 15 лет, 6 лет действительной службы и 9 в запасе, на флоте до 10 лет, 7 лет действительной, 3 года в запасе.
Я, друзья мои, отставной солдат. Отслужил, стало быть. Домой иду. Эй, солдат! Шагом! Марш!
Государственное ополчение созывалось в чрезвычайных обстоятельствах военного времени из мужского населения в возрасте от 21 до 40 лет. Устав предусматривал подготовку ополчения на краткосрочных сборах. Также отдельно указом оговаривается, кто именно освобождается от воинской повинности. Призыву не подлежат священнослужители, представители наук и искусств, врачи и ветеринары, преподаватели средних и высших учебных заведений. На ряд лет освобождаются от военной службы владельцы торговых и промышленных предприятий. 1953 год, 13 января. Газеты «Правда» и «Известия» выходят с сообщениями о раскрытии заговора кремлевских врачей. 9 ведущих врачей обвиняются в отравлении секретаря ЦК Андрея Жданова и начальника главного политического управления Красной армии Александра Щербакова.
Я думаю, Иосиф Виссарионович вас лечит неверно.
Считаете неверно? Поправьте.
Я? Поправить назначение вовсе Эттингера Когана? Они в мою сторону даже не смотрят.
Напрасно. Вы мой домашний врач.
А начала все это дело врач-кардиолог Лидия Тимощук, которая сообщает органам, что, по ее мнению, членов Политбюро в целом и товарища Сталина в частности лечат неправильно. Был отдан приказ ареста врачей. Оказалось, что большая часть группы врачей были евреями. Заговорщикам выдвигают обвинения в сионистском заговоре и причисляют к национальной еврейской организации «Джойнт». А Тимощук получает орден Ленина за героический поступок.
Иродом рода человеческого, посмевшим поднять руку на высокую миссию советского врача, мы говорим: позор!
Позор!
Спустя два месяца умрет Сталин, и антиеврейскую пропаганду в средствах массовой информации прекратят. Лаврентий Берия отменит уголовное дело, и оправданные врачи будут восстановлены в должностях. Тимощук лишат ордена и уволят, а подполковник Рюмин, сфабриковавший доказательства, будет приговорен к расстрелу, который приведут в исполнение в 1954 году. 1994 год, 13 января. Газеты выходят с заголовками «Состоялась помолвка между 45-летней Аллой Пугачевой и 27-летним Филиппом Киркоровым».
Если мы ссоримся, то только по поводу ревности. Это, правда, не в Питере, но, во всяком случае, очень часто. Вот скажите ему, чтобы он меня так не ревновал. Я с годами, понимаешь, я все кокетливо
ставлю. Ну, как можно
ничего,
вот не ревновать? Вот эти
я
вот
ничего
глазки,
не могу
вот
с собой вот, сделать.
Вот это вот все, как
Стоп.
Можно не ревновать?
Стоп.
Это нереально.
Стоп.
Во дворе Пугачевского дома торжественную процессию ждет тройка запряженных в золоченую карету лошадей. На этом транспорте Пугачева, Киркоров и сопровождающие двигаются в путь к ресторану у бабушки, который расположен недалеко от Кремля. Посиделки продолжаются до 7 часов вечера, после чего молодые быстро собираются и отбывают на этой же карете к концертному залу «Россия», где в эти часы начинается церемония вручения премии «Овации». Там Филиппа Киркорова назовут певцом года, а Пугачеву удостоят титула «Живая легенда». Получая награды, звездная пара ошарашит зрителей сообщением о своей помолвке. С этого момента становится всем ясно, что это действительно не шутка. 15 марта 1994 года состоится свадьба Пугачевой и Киркорова. 1997 год, 13 января. Появляется на свет группа «Маша и Медведи». Отправной точкой истории группы на самом деле можно считать 96-й год, когда Мария Макарова передала демозапись своих песен гастролировавшему в городе Краснодаре солисту группы «Мегаполис» Олегу Нестерову. В 97-м Макарова подписывает контракт с Олегом Нестеровым, который же становится и продюсером группы. В том же году Маша собирает музыканты, так появляется на свет группа «Маша и Медведи». Первый же сингл нового коллектива уже через несколько месяцев начинают крутить все российские радиостанции. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
Девочки на празднике соберутся.
«Был бы повод».